свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабчининский. В первой части программы ситуация в Ингушетии по сводкам правозащитного центра «Мемориал». Выборы мэра в Дербенте, новые технологии однопартийной системы. Расстрел колонны беженцев в Чечне 10 лет назад. В Абхазии выбирают президента. Во второй части программы Армения и Турция подписали протоколы о нормализации отношений. Круглый стол. Активность вооруженного северокавказского подполья, достигающая пиковых значений в весенне-летний период, как обычно идет на спад с наступлением осенних холодов. Моджахеды уходят на зимние квартиры. В это время инициативу перехватывают российские спецподразделения, отыгрывающиеся за весенне-летние месяцы. Схема повторяется из года в год, и нынешняя осень не стала исключением, рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация в республике в последнее время более-менее спокойная. Многие наблюдатели, и мы в том числе отмечаем снижение активности вооруженного подполья на территории республики. За текущий месяц зафиксировано и нами, и официальными структурами только две попытки покушения на сотрудников милиции и одна попытка подрыва. В целом активность вооруженного подполья практически сошла на нет. Но в то же время активизировались сотрудники силовых структур, и на сегодняшний день зафиксировано 9 случаев, как они говорят, нейтрализации членов вооруженного подполья. Причем 7 человек погибли в ходе спецоперации, которая проводилась несколько дней назад в южнее станицы Нестеревская, где был обнаружен крупный отряд боевиков. По официальным данным, он достигал 340 человек, и в ходе боя, который завязался в этом районе, по официальным данным, было уничтожено 3 боевика и 3 сотрудника спецслужб погибли. И еще 2 боевика были ликвидированы в ходе спецоперации, которые проводились в населенных пунктах Новый Редант в Молдобекском районе и в станице Орджоникидзевская в Сунжинском районе Республики Ингушетия. Если по бою, который проходил южнее станицы Нестеревская, вопросов как бы нет, там действительно был реальный бой группой боевиков, то в последних 2 случаях, когда боевики были ликвидированы в жилых домовладениях, есть некоторые вопросы относительно того, при каких обстоятельствах эти люди были убиты. Первый случай – населенный пункт Новый Редант Молдобекского района, где был убит житель города Карабулак Руслан Маркинхович, 86-го года рождения. Туда он, в этот населенный пункт, приехал на похороны родственницы. Однако официальный представитель ФСБ утверждает, что Руслан Маркинхович скрывался в этом доме и был уничтожен в результате оказания им сопротивления. Родственники утверждают обратное, что Руслан ни от кого не скрывался. В тот момент, когда он пошел на задний двор делать омовение перед обязательной молитвой, его убили сотрудники спецслужб, которые блокировали данное домовладение, убили его, не дав ему как бы шансов на то, чтобы он мог сдаться. Это версия родственников. Родственники сумели попасть на прием к президенту Ингушетии Евкурову, где выразили свои сомнения относительно того, что Руслан сопротивлялся. Однако президент, по их словам, сказал, что он доверяет оперативной информации и в этом случае ничего сделать не может. Другой случай, когда боевик был ликвидирован в частном домовладении, произошел на следующий день утром в станице Орджоникидзевская. По официальной версии, в ходе боя был убит боевик по фамилии Миржоев. Тоже молодой человек, 21 год. В этом случае сказать, что он ни от кого не скрывался, мы не можем, потому что его жена, с которой разговаривали наши сотрудники, утверждает, что последние 3 месяца он скрывался, потому что к нему домой стали приходить сотрудники силовых структур. Причину, по которой они стали наведываться к Мовсору Миржоеву, жена объяснить не смогла. Однако она утверждает, что в тот момент, когда сотрудники спецслужб заскочили во двор дома, Мовсор попытался убежать через окно, но как только он выскочил на улицу, он был убит. То есть ему тоже в этом случае не дали никакого шанса для того, чтобы он мог сдаться. Однако один момент свидетельствует не в пользу Миржоева. При нем был пистолет. Пистолет был изъят сотрудниками спецслужб, как утверждает жена, а вместо пистолета рядом с ним положили автомат Калашникова и 2 гранаты С-1. И в этом случае Миржоева обвинили в том, что он являлся членом НВФ и был причастен к подготовке терактов, которые должны были быть совершены на территории Ингушетии. Вот эти 2 случая, о которых я говорил, убийство Маркинхоева и убийство Миржоева, произошли пришли накануне выборов в муниципальные органы местного самоуправления, которые прошли в республике 11 октября. Эти выборы прошли спокойно. Явка, по заявлениям многих наблюдателей и общественных деятелей, была очень низкая. Тем не менее, выборы признаны состоявшимися. По официальным данным, проголосовало 80%. На выборах победила партия «Единая Россия». Это, естественно, сегодня для России. Побеждает на всех выборах именно эта партия.
Рассказывал руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Ассортимент инструментов, с помощью которых достигаются нужные результаты на выборах, существенно расширен. Это показали выборы в муниципальные органы власти на Северном Кавказе. В минувшие выходные в Дербенте выбирали мэра. В каком направлении эволюционируют выборные технологии? К использованию административного ресурса, подлогам и фальсификациям было, видимо, решено добавить и такой действенный способ воздействия на избирателей, как прямое применение силы. Избиение, стрельба, похищение сотрудников избирательных комиссий, подобные методы многократно увеличивают эффективность процедуры сбора голосов в пользу нужного кандидата, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Центр избирком России не находит оснований признать выборы мэра города Дербента несостоявшимися. Согласно официальным результатам голосования, главой столицы Южного Дагестана остается действующий мэр Феликс Казиахмедов. И это несмотря на то, что 13 из 36 избирательных участков не были открыты в день голосования. На одних, по официальным сообщениям, возникла угроза безопасности, на других работники участковой избирательной комиссии самовольно не вышли на работу. Председатель неработавшего участка номер 30, член Дербентской коллегии адвокатов Мурат Мурадов, рассказывает о причине своего прогула. Действие происходит за день до выборов.
Когда я с другими членами комиссии заходил на избирательный пункт, люди неизвестные подошли, применили насилие, стали бить, поясняя, кто я, что я. Я им объяснил, что я являюсь председателем участковой избирательной комиссии. После чего меня сначала отвели в штаб другого кандидата, оттуда отвезли в машине, сзади посадили в багажное отделение и отвезли к зданию районной администрации. И там стали выяснять, я являюсь председателем, не являюсь. Там, хотя там находились и работники милиции, и работники ОМОНа, но это были, значит, по крайней мере, кто насилие ко мне применял, это были люди в гражданской форме, они не представлялись, кто они, что они. Я 10 вечера написал заявление об выходе из состава этой участковой избирательной комиссии.
Проходит доследственная проверка. В воскресенье же Мурат Мурадов сам попытался проголосовать на одном из участков.
Сам пошел на избирательный участок, думал, проголосую. 3 часа я простоял. Стоит ОМОН, подошли операторы, я не знаю, с какого канала. Они подняли камеры, стали снимать очередь, и то, что 2 участка через одну маленькую калитку людей запускали. ОМОНовцы стали стрелять вверх, они это все записывают. Они стали потом убегать от них, эти операторы. Они за ними бегут. На участке запускали людей, кто показывал карточки за определенного кандидата, других не пропускали.
В результате стрельбы был ранен местный житель. Как сказал в день голосования глава ЦИК Владимир Чуров, был зафиксирован один факт хулиганства с легким ранением ноги.
О выборах мэра в Дербенте Анастасия Кириленко. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». 10 лет назад в Чечне погибли оператор телеканала «Нохчо» Шамиль Гигаев и оператор телекомпании ТВЦ Рамзан Межидов. Они снимали расстрел российскими самолетами колонны беженцев. Журналисты погибли, на их съемки сохранились как свидетельство военного преступления. О том, что произошло тогда, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Когда начиналась Вторая Чеченская война осенью 99 года, российские средства массовой информации и российские официальные лица в один голос говорили: «Эта война ведется по-новому, по-современному, и по террористам наносится точечный удар». Один из таких точечных ударов был нанесен 29 октября 1999 года по колонне беженцев, пытавшихся вырваться из Чечни. За несколько дней до этого, 23 октября, был перекрыт выход беженцев из Чечни в Ингушетию. На трассе Ростов-Баку войска под командованием тогда еще полковника Хрулева из группировки генерала Шаманова начали обустраивать блокпост «Кавказ-1». По телевидению было сообщено, что 29 октября блокпост откроется. Между тем территорию Чечни, Грозный, села, дороги бомбили. И в назначенный день огромная колонна вытянулась на многие километры на трассе Ростов-Баку в ожидании открытия блокпоста. Блокпост открыт не был. Вместо этого по колонне беженцев были нанесены удары с воздуха. Штурмовики Су-25 ракетами расстреляли эту колонну. Десятки человек погибли. Общее количество раненых неизвестно. Что произошло? Произошло то, что два полка из группировки Шаманова действовали, мягко говоря, противоречиво. Один не выпустил беженцев, а другой, который в это время стоял на Суджинском хребте в районе села Самашки, заметив, что по дороге ездит машина, УАЗик «Лениво», на которых, как известно, кроме боевиков никто не ездит, вызвал для поддержки с воздуха штурмовики. Потом это преступление так и не было расследовано, до тех пор, пока жалобы не поступили в Страсбург. Но и после этого расследование, проведенное военной прокуратурой, показало, что никто ни в чем не виноват. Что военные, и те, кто вызвал штурмовики, и те, кто, собственно, стрелял по людям, действовали правильно. Что там якобы был некий грузовик с боевиками. Именно по нему выпускали ракеты. Только вот незадача. Каждый раз за время полета ракеты грузовик с боевиками куда-то исчезал, а на его месте оказывались беженцы. Известно же, что ракета летит очень медленно, и за это время одну машину можно заменить на другую. И прочая ерунда. Сам генерал Шаманов давал показания в рамках этого уголовного дела и был признан невиновным российской прокуратурой, которая прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления. Редкий случай. Европейский суд по правам человека получил материалы этого уголовного дела и рассудил иначе. В 2006 году было вынесено решение о том, что Россия совершила преступление, как в том отношении, что российские федеральные силы виновны в гибели людей, так и в том, что российские следственные органы ничего не сделали для того, чтобы расследовать убийство. Что после этого сделала Россия? Разумеется, выплатила деньги заявителям. Налог на безнаказанность. Потому что ни одна из прочих рекомендаций или настоятельных требований Европейского суда, как то провести дополнительное расследование, осудить виновных, изменить уставы, наставления, способы подготовки войск таким образом, чтобы больше такие преступления не совершались, выполнена не была. Более того, после этого генерал Шаманов был возвращен на военную службу и получил высокие посты. Сначала начальник управления боевой подготовки и службы вооруженных сил, а потом и командующего воздушно-десантными войсками. Надо полагать, что бомбежка колонны беженцев 29 октября 1999 года – это есть образцовая операция российской армии, и именно так она должна действовать в будущем.
Александр Черкасов о расстреле колонны беженцев в октябре 1999 года. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». В Абхазии объявился претендент на пост президента, выборы которого состоятся в декабре текущего года. Им стал доктор философских и экономических наук Виталий Бганба. Несмотря на свои регалии, ученый вряд ли сможет составить конкуренцию основным претендентам на пост первого лица Абхазии, рассказывает Демис Паландов.
Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала первую инициативную группу по выдвижению кандидата на пост президента, выборы которого пройдут 12 декабря этого года. Зарегистрированная группа собирается выдвинуть на пост первого лица Абхазии кандидатуру 54-летнего Виталия Бганба, доктора философских и экономических наук. Выдвижение Виталия Бганба стало неожиданностью для абхазских экспертов. Ученый не является публичным политиком и не очень известен в абхазском обществе. Не является Виталий Бганба и членом какой-либо партии или общественного движения. В силу этих причин шансы на то, что он наберет сколь-либо значимое количество голосов, минимальны. Главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик и вовсе полагает, что у Виталия Бганба будут проблемы с 2000 подписей, необходимых для утверждения его в качестве кандидата на пост президента.
Выдвижение кандидатов возможно двумя способами. Первое, кандидат может быть выбран через съезд партийный, либо с помощью там инициативной группы, которая там собирает подписи, необходимо собрать не менее 2000 подписей. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Виталия Бганба. Он как бы по этому пути пошел. Теперь ему нужно набрать как минимум 2000 подписей. К этой фигуре мало кто серьезно надеется. И она, наверное, известно в узких кругах и в экспертном сообществе, больше склоняется к мысли, что ему даже вряд ли, наверное, удастся собрать необходимое количество подписей, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата.
Это был Инал Хашик из абхазской столицы. Логично, что кандидаты от четырех крупнейших партий Абхазии имеют куда большие шансы, чем независимые кандидаты. Сегодня лишь партия «Единая Абхазия» зарегистрировалась в ЦИКе в качестве инициативной группы. Несмотря на то, что официально «Единая Абхазия» не объявила своего претендента, очевидно, что им будет действующий президент Абхазии Сергей Багапш, являющийся, по мнению большинства экспертов, фаворитом этих выборов. Олег Домения, директор Центра стратегических исследований Абхазии, считает, что ни у одного из оппозиционных кандидатов нет реальных шансов на победу.
Дело в том, что у претендентов, скажем, у того же Хаджимба или тем более Бганба, они электорату, избирателям ничего о себе позитивного сказать не могут. Кроме того, что они могут критиковать ныне действующую власть. Но ныне действующая власть может сказать о своих упущениях, ошибках. Но ныне действующая власть также может сказать, что ей удалось за последние 5 лет сделать. А это реальные факты. Это ощутимые, это видимые факты. И население это знает. К великому сожалению, ни одна из этих партий не может четко сформулировать, каков ее подход к решению стоящих перед обществом проблем. Таких вот я не знаю. Кроме того, что партия власти говорит, что вот мы это делаем, а оппозиционные партии критикуют. Но критикуют часто не имея своей собственной концепции, своего подхода. Критика носит зачастую огульный характер. И не всегда она мотивирована, обоснована и понятна, скажем, тому, кому она адресована.
Это был Олег Домения, директор Центра стратегических исследований Абхазии. Действительно, самое слабое место оппозиции – это отсутствие ярко выраженных программных возражений против курса сегодняшнего руководства Абхазии. Вероятный кандидат от оппозиционного форума народного единства Рауль Хаджимба в недавнем прошлом был вице-президентом Абхазии, и он вряд ли может предложить какой-либо альтернативный вариант развития Абхазии. В этом отношении более активную позицию занимает второй вероятный кандидат от партии экономического развития Беслан Будба, известный предприниматель, упирающий в своей программе на вопросы экономического характера. Впрочем, как считает заместитель директора Центра гуманитарных программ Абхазии Лиана Кварчель, вряд ли кто-то сможет найти кардинальное отличие программ оппозиционеров от программы действующей власти.
Если, допустим, обратиться к партии экономического развития, то у Будба больше, так сказать, фокус, наверное, на каких-то экономических программах. Но если посмотреть по сути, то, как мне кажется, больших может быть расхождений в том, как видят экономическое развитие, партия экономического развития и нынешняя действующая власть. Мне кажется, особых там таких разногласий не будет. Вот что касается Хаджимба, то тоже сложно сказать, в чем разногласия, если, к примеру, по гальскому вопросу у Хаджимба во время его премьерства и даже когда он был вице-президентом были одни высказывания. Сегодня, когда вот-вот начнется предвыборная гонка, у него другие высказывания. Поэтому, когда он говорит, так сказать, какова его окончательная позиция по этому вопросу или по какому-то другому вопросу, вот сказать как-то сложно.
Сейчас избиратели будут голосовать за стабильность, вот, как бы агрессивными призывами там, к каким-то силовым действиям или так вот черным пиаром, мне кажется, сложно заработать поддержку избирателей. Все-таки люди устали. От этого они видят какие-то позитивные перемены. Есть, конечно, много поводов для того, чтобы критиковать власть тоже, но все-таки я думаю, что заинтересованность в спокойствии и стабильности она все-таки возьмет вверх.
Это была Лиана Кварчеля. Одним из острых вопросов, поднятых оппозицией, стало принятие абхазским парламентом летом этого года поправок в закон о гражданстве, которые оговаривали право вернувшимся в Абхазию грузинским беженцам получить абхазское подданство. Законопроект вызвал бурную реакцию со стороны оппозиции, которая выступила против каких-либо особых условий для грузинских беженцев. В августе на улице абхазской столицы вышли сторонники оппозиции, требовавшие отмены поправок и обвиняющие действующую власть в том, что она пытается с помощью грузин-гальского района гарантировать себе победу на выборах. В результате президент не подписал закон и отправил его на доработку, где он находится и по сей день. Также было удовлетворено требование оппозиции, чтобы единственным документом, по которому можно голосовать, был бы абхазский паспорт. Комментирует Лиана Кварчелия.
В вопросах гражданства, которое предоставляется представителям гальского района, вот на сегодняшний день можно сказать, что есть существенная разница между действующей властью и оппозицией. Этот вопрос...
никак не решился в том плане, что закон не был подписан президентом, его вернули в парламент, и я думаю, что отложили обсуждение вопроса о гражданстве до, видимо, следующего года, надеюсь, что не до следующих президентских выборов или парламентских выборов. Хотя я, например, думаю, что, конечно, большинство парламентов вот именно в этом вопросе, оно не продумало этот закон достаточно хорошо. То, что та поправка, которую они предлагали, она не внесла ясности в наше без того запутанное законодательство. Но это не была, конечно же, фатальная ошибка, как это попыталась представить наша оппозиция. Сейчас вопрос в том, какое количество абхазских паспортов получит гальское население. Дело в том, что у нас приняты поправки в избирательный закон. По этой поправке голосовать теперь можно будет только по одному документу, то есть по абхазскому паспорту. И количество избирателей в Брестском районе зависит от того, сколько человек успеет получить паспорта до дня выборов. И я думаю, что вокруг этого вопроса тоже сейчас есть такая попытка наметать обстановку, потому что нужно сказать, что вообще в Гальском районе паспорта очень медленно выдавались после тщательной проверки. Сейчас темпы выдачи паспортов ускорились, но полиция это пытается представить как попытку власти в очередной раз, если не через закон, то по крайней мере через процедуру выдачи паспортов набрать потенциальных избирателей. Я, например, считаю, что в Гальском районе по крайней мере должно голосовать не меньше людей, чем это было в 2004 году, для того, чтобы легитимность наших выборов не ставилась под сомнение.
Это была Лиана Кварчеля, директор Центра гуманитарных программ Абхазии. Будущие выборы в Абхазии вряд ли будут столь драматичны, как это было 4 года назад. Тогда противостояние Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы фактически раскололо абхазское общество. Немалую лепту в это внесла и Россия, весьма недвусмысленно поддержав Рауля Хаджимбу. Многие эксперты полагают, что это во многом и определило исход выборов. Непокорные абхазы воспротивились столь неприкрытому давлению. Очевидно, что с тех пор Россия серьезно упрочила свои позиции в Абхазии. С другой стороны, пока нет никаких признаков того, что Россия может вмешаться в текущий выборный процесс, поддержав кого-то из претендентов, что в принципе логично. Антироссийских политиков в Абхазии нет.
Это был Демис Палан. Говорит Радио Свобода в эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабчинецкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. По данным корреспондента «Радио «Свобода», в акции, организованной независимым профсоюзом, приняли участие около 2000 человек. В ингушской станице Орджоникидзевская в ходе спецоперации убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина, сообщили правоохранительные органы республики. США передали российским правоохранительным органам гражданина России Давида Степанянца, который находился в международном розыске по обвинению в разбойном нападении. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. Как сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, пострадали не менее 260 человек. 7 российских туристов, которые считались пропавшими в горах на северо-западе Китая, вылетят в Россию во вторник. Как сообщили в российском посольстве в КНР, местонахождение туристов было известно, а тревожные сообщения в прессе появились из-за проблем со связью с китайской стороной. На юге Индии, в штате Тамил-Наду, в результате пожара и взрыва на фабрике по изготовлению пиротехники погибли не менее 30 человек. На севере Пакистана правительственные войска начали крупную наземную операцию против талибов, дислоцирующихся в районе Южный Вазиристан. Операции предшествовали авианалеты и артобстрелы лагерей талибов. Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека, поддержавшую международный доклад об израильской операции в секторе Газа прошлой зимой. Израильские власти назвали резолюцию односторонней. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. Ранее Македония признала независимость Косово. Правительство Мальдивской республики провело сегодня заседание под водой, призванное привлечь международное внимание к угрозе глобального потепления.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. За режиссерским пультом работает Илья Бочинецкий, ведет программу Андрей Бабицкий. «Кавказский перекресток» – программа, которую готовят совместно грузинская, азербайджанская, армянская и русская служба «Радио Свобода», выходит два раза в месяц. Ее сокращенный вариант вы можете слушать в нашем эфире. Тема сегодняшнего круглого стола – протоколы о нормализации отношений между Арменией и Турцией, подписанные в Цюрихе 10 октября. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, и из Москвы обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Александр Искандарян, мой первый вопрос к вам, он очень простой. Подписание договора между Турцией и Арменией вызвало колоссальную волну протестов в Армении. Насколько оправданы опасения, которые выражает часть армянского общества, что это, в общем, серьезная уступка Турции, и проблема геноцида отодвинута этим процессом на задний план?
Я вообще не думаю, что протест этот имеет рациональное основание. Это не опасение, это скептицизм, это недоверие, это консерватизм. Общество приспособилось к тому, что 15 лет жить, так сказать, в консервной банке и быть изолированной от значительной части региона. Это ощущение, ну, не страха, но опасения себя, небольшой трехмиллионной страны перед 70-миллионной страной. Это постгеноцидальные комплексы, то есть это нация, которая пережила геноцид, и этот геноцид турецким государством не признается. Процесс признания геноцида, его не остановить, даже если захотеть. Мотором этого процесса очень часто являются, скажем, армянские общины зарубежья. Процесс борьбы за признание геноцида какими-то странами существовал тогда, когда независимой республики Армении еще не было. Сделать так, чтобы в Армении геноцид забыли или перестали о нем говорить, или перестали о нем думать, просто невозможно по определению. Но еще раз говорю, вот эти вот чувства, этот довольно сложный ментальный комплекс, который есть у армян по отношению к туркам, он почти в любом вопросе, который связан с Турцией, он выскакивает. Если этот процесс будет доведен до конца, и границы откроются, и отношения нормализуются, конечно, сложности будут. Может быть, не меньше, чем сейчас до открытия границ, но придет день, и придут сложности, и с ними надо будет работать. Сейчас те протесты, которые идут, они скорее не про те сложности, а про комплексы, вот я бы так сказал.
Лейла Алиева, Баку. Руководство Азербайджана также выступила с критикой подписанного договора. Удастся ли, вот на ваш взгляд, Азербайджану как-то повлиять, ну, скажем так, на ход воплощения некоторых его положений? Все-таки увязать более жестко процесс сближения Турции и Армении с решением карабахской проблемы?
Ну, я думаю, что эти попытки идут постоянно, и со стороны Турции тоже этот аспект не забывается. Поэтому я думаю, что здесь подход двойственный. С одной стороны, я думаю, в глобальном масштабе и в долговременной перспективе все понимают, что продвижение и улучшение отношений между странами Кавказа и вообще региона – это позитивный момент. Насколько в данный момент это повлияет на главный конфликт, который на протяжении уже 15 лет, даже больше, разделяет Кавказ глубокой линией на два стратегических, скажем, альянса, и которые представляют серьезную угрозу безопасности не только региона, а вообще трансрегиональной безопасности. Вот насколько это повлияет в данный момент на разрешение этого конфликта? И вот это, я считаю, что главный вопрос. Потому что улучшение-то, оно, конечно, хорошо, как я уже сказала, отношений между Арменией и Турцией в принципе. Но в кратковременной перспективе какой будет от этого эффект, зависит от дальнейшего хода и утверждения в парламентах, и о том, насколько, я думаю, армянская сторона тоже чувствует, что все-таки эти два конфликта связаны.
Вадим Дубнов, известно о том, что в какой-то момент, скажем так, до войны в августе прошлого года, Россия инициировала сближение Армении и Турции для того, чтобы иметь дополнительный или альтернативный источник снабжения Армении. Но, как утверждается, Вашингтон перехватил инициативу, и, собственно, подписание договора – это в значительной степени результат его усилий. Насколько справедливы вот эти утверждения? И насколько Россия в этой ситуации и чувствует себя, и выступает пострадавшей стороной?
Я не совсем согласен с такой хронологией событий, потому что, на самом деле, инициативная игра велась со стороны Вашингтона, и эта игра просто усилилась после войны в августе, по разным причинам. Но Москва серьезно включилась во всю эту интригу только после августа, и она была, конечно, она играла вторым номером. Она играла некую вынужденную игру, с моей точки зрения, потому что тогда действительно встал под вопрос проблемы связи с Арменией. Но дело не в этом. Дело в том, что, в общем, Россия не так много проигрывает во всей этой истории, хотя, конечно, проигрывает. Она не автор этой игры, но Армения уже, в принципе, не так близка к России, как принято считать. Это на пиаровском уровне, конечно, это стратегический союзник и так далее. Но, по большому счету, в общем, страны давно разошлись, и связи не такие плотные. Так что здесь потери России не так уж велики. Процесс был объективен, и в Москве это, я думаю, с самого начала понимали. В эту игру Россия, думаю, с некими видами на, если не на выигрыш, то на минимизацию потерь, потому что потери грозили быть на Кавказе для нее достаточно большими, а так сейчас она, по крайней мере, сохраняет за собой роль модератора этого процесса, в котором она, в общем, будет играть традиционно неоднозначную роль.
Георгий Хуцишвили, Тбилиси. Грузия, кажется, страна, которая стоит как-то в стороне от всех этих процессов, не проявляет серьезной заинтересованности, хотя, как утверждается, от сближения Турции и Армении очень многое сегодня зависит, но, в частности, такой важный вопрос, как рисунок маршрутов энергоносителей.
Нет, я бы сказал, что в Грузии эти процессы вызывают большой интерес, и, может быть, это все не все выплескивается на, значит, странице прессы, но, во всяком случае, дискуссия очень активная идет в обществе, и речь идет о том, что эти процессы, они могут, в принципе, иметь какое-то отрицательное влияние на геополитическую расстановку сил и на перспективы Грузии в ближайшем будущем, ну, в плане, так сказать, вот, транснациональных проектов и энергомаршрутов. Но, несмотря на все это, в Грузии все-таки воспринимается, здоровой частью общества воспринимается этот процесс как прогрессивный, как процесс, которому просто надо дать путь и надо приветствовать возможность, которая в кои века появилась, так сказать, для сближения позиций Турции и Армении и для открытия границ. Это всегда положительный процесс. Конечно, при всем уважении к тем соображениям, которые имеет протестующая часть армянского общества, все-таки надо сказать, что это прогрессивный положительный процесс, которому, значит, надо содействовать. В Грузии самая большая опасность видится, традиционно видится из Москвы. И поэтому вот как Москва сможет, так сказать, воспользоваться этим процессом для того, чтобы как-то, как здесь считают, ослабить Грузию, изолировать ее и, значит, попытаться даже сделать такие серьезные такие шаги, как изменение маршрута Набуку. Ну, я бы сказал, что, значит, несмотря на то, что действительно какие-то опасности, какие-то риски существуют, самая такая здоровая оценка этого процесса и отношения, значит, к Грузии, в том числе и официального руководства, было бы приветствовать этот процесс, потому что это в любом случае, если даже создают какие-то риски, но создают какие-то серьезные положительные перспективы вообще для региона, для развития региона, укрепления тех экономических рычагов, которые способны оживить этот наш регион и сблизить наши государства.
Александр Искандарян, Ереван. Премьер-министр Турции уже неоднократно говорил о том, что границы все-таки не будут открыты, если Армения не выполнит определенных действий по регулированию карабахской проблемы. Это что, означает, что границы вообще не будут открыты?
Совершенно не означает, или, скажем так, не обязательно означает, что Армения не готова отдавать Карабах за границы. Это как бы было ясно изначально. Начиная с 93-го года, когда граница была закрыта, само то, что процесс начался, сам этот процесс показывает, что Турция хотя бы в принципе понимает это и готова идти на рассматривание вариантов разблокирования границ без обращения к другим третьим проблемам. Будет ли открыта граница или нет, я не знаю. Но одно я знаю точно. Открыть границы за Карабах точно не получится. Протоколы уже есть. Что бы там кто ни говорил, эти протоколы подписаны. Это первый документ, появившийся в этом процессе фактически до 10 числа. Собственно, документа не было. Теперь есть документ, подписанный официальным государственным лицом, представителем исполнительной власти Турции, что в данном случае важно Армении тоже, но я говорю о турках. И в этом документе говорится об улучшении отношений, их нормализации. И нет слова «Карабах», и нет слова «Азербайджан», и, кстати, нет слова «геноцид». Они поступят в парламенты в том виде, в котором они существуют. Парламенты их могут одобрить и могут не одобрить. Менять их они не могут. Таким образом, процесс теоретически может быть сорван, подвиснуть, сорваться, да, но то, в каком виде это говорится, видимо, для успокоения части турецкого общества и, скажем так, части азербайджанского общества, в таком варианте, что армяне быстренько сейчас отдадут что-нибудь в Карабахе и после этого откроют границы, нет, этого произойти, на мой взгляд, не может вообще.
Лейла Алиева. Границы – это, может быть, первый этап. Начинают становиться прозрачными. Если, наверное, этот процесс зайдет достаточно далеко, в какой-то очень, так сказать, длительной перспективе, то, может быть, уже будет существенно менее важно, под каким флагом находится та или иная территория. И все-таки вот этот процесс, он является более приоритетным, процесс интеграции, нежели процесс обособления каких-то территорий в национальных границах.
Ну, речь идет действительно, вы правильно сказали, о приоритетах. И я думаю, что, наверное, турецко-армянский конфликт мог бы подождать еще несколько десятилетий, потому что, скажем, мы не имеем немедленных жертв этого конфликта, как в случае с Карабахским конфликтом, потому что вы знаете, что этот конфликт создал огромное количество беженцев и перемещенных лиц, и они существуют сейчас. Это конфликт настоящего, это конфликт сегодня. Для Кавказа и для Азербайджана, в частности, он более важен, чем армяно-турецкий конфликт. Но армяно-турецкий конфликт – это конфликт, который затрагивает и Европу в первую очередь, поскольку это связано с европейско-турецкими отношениями, это связано с армянской диаспорой в Европе. Поэтому он вышел на первый план. Азербайджан совершенно прав, когда он ставит на первое место разрешение Карабахского конфликта. Для страны, которая находится в состоянии оккупации, это вполне естественно то, что Азербайджан пытается сейчас отстаивать свои интересы для того, чтобы решить давлеющие проблемы, которые создал этот конфликт для его общества. Я с вами согласна. Опять же, я уже говорила об этом, что раскрытие и прозрачность границ, они действительно создают для какого-то, как вы сказали, неопределенного будущего, создают, возможно, позитивную перспективу. А, кстати, возможно, и нет. Потому что если экономическое эмбарго совместно с Турцией служило каким-то сигналом или напоминанием, или регулятором отношений, субъектами которого являются независимые государства. И, скажем, это был, скорее всего, мирный, хотя и средство давления, конечно, но это был мирный способ напоминания. Лишение этого способа может повысить и вероятность попытки военного разрешения конфликта со стороны страны, которая находится, скажем, вот, как я уже сказала, в состоянии оккупации. Вообще, то, что Армения, так сказать, соглашается на уважение границ одной из стран региона, но не признает суверенность и территориальные границы другой, это, в общем-то, не способствует установлению доверия в регионе.
Александр Скандарян, а можете ответить очень коротко, иначе мы собьем плавное течение нашей программы. Действительно ли Армения могла подождать там пару десятков, или, скажем так, проблема армяно-турецких турецко-армянских отношений могла бы подождать еще пару десятков лет.
Проблема армян-турецких отношений не исчезнет, даже если границы не будут открыты. И Армения, ждала 15 лет, и если бы этот процесс не начался, продолжала бы ждать еще. Только тут есть один маленький момент. Процесс называется не дружбой, не любовью, не там браком, а нормализацией. Открытые границы – это не конфетка, это не медаль, и это не приз за хорошее поведение. Открытые границы – это норма. В 21 веке границы бывают открытые, точка. Это последняя закрытая граница в Европе. И Армения, и Турция являются членами европейских организаций, Совета Европы, ОБСЕ и так далее. Граница должна быть открыта не потому, что армяне или турки хорошие или плохие, любят друг друга или нет, а потому что это норма современного взаимодействия стран. Вот и все. И это, строго говоря, подход армянской стороны, всех трех президентов. Вот эта вот чеканная формулировка «мы согласны до открытия границ и нормализацию взаимоотношений без каких-либо предусловий», она продолжает работать. Если сейчас этот процесс затормозится, я думаю, она останется, эта формулировка. Армения готова на открытие границ без предусловий. 3 года ли, полгода ли, не дай бог, 20 ли лет. Понятно, что границы не будут закрыты вечно. И в этом смысле, может подождать, ничего хорошего в этом нет, но если не будет воли двух сторон, обоих сторон, и Турции, и Армении, то эта проблема будет продолжать ждать. Но эта проблема нормализации отношений между двумя странами не менее того, но и не более.
Вадим Дубнов, Москва. Вадим, вы сказали о том, что Россия далеко не такой близкий партнер Армении, как об этом принято думать. И действительно, я смотрел восприятие обывателей, в общем, подписание этих протоколов – это шаг Армении в направлении от России. То есть, по сути дела, речь идет о том, что, по меньшей мере, движение Армении приобретает многовекторный характер или приобрело уже давно, а сейчас это начинает как бы материализовываться в каких-то конкретных формах, форматах.
Верно, скорее последнее, потому что я не совсем согласен, стилистически, что это шаг Армении от. Этот шаг Армения давно сделала, и не один шаг. И то, что называется многовекторностью, в самой Армении принято говорить комплементарностью, это, в общем, некий стиль политики. Просто сейчас появилась возможность по взаимной договоренности, в том числе и с Россией, этот шаг легализовать. Вот это просто сейчас и происходит. И в этом смысле каких-то геополитических подвижек или чего бы то ни было еще ждать совершенно бессмысленно, потому что у каждой стороны свой прагматический интерес. Для России здесь интерес, с моей точки зрения, это только сохранение своей роли на Кавказе, которая могла стать исчезающе малой. А сейчас, при общем признании того, что время монополии на Кавказе прошло, просто Россия включилась в эту игру. И у нее есть некие возможности этой игры, потому что процесс обещает быть длительным, очень длительным. За это время довольно много может поменяться. И все это время Москва может играть на разных площадках с разных рук. Она может каким-то образом влиять на позицию Азербайджана. Она может каким-то образом тормозить процесс, форсировать вряд ли. Каким-то образом участвовать в управлении этим процессом без монопольного права на это управление.
Георгий Хуцишвили. Георгий, я знаю, что Турция является сегодня главным экономическим партнером Грузии. Грузинское руководство, которое в большей степени, конечно, привыкло поддерживать отношения с Западом напрямую, все-таки не может игнорировать тот факт, что Турция – это член НАТО и должна поддерживать присутствие Турции в регионе.
У Турции есть вообще серьезные амбиции. Турция, она и в формате Черноморского и Каспийского бассейна стремится играть лидирующую роль и предложить свои услуги в качестве медиатора для разрешения конфликтов. Об этом было сделано прямое заявление. Кроме того, Турция, она серьезно дает всем понять, что она это настолько серьезный игрок, что с ней надо именно говорить в том формате, в котором она реально представляет. И в этом действительно есть логика. Но и даже в том формате, вот, где речь идет не идет о какой-то более расширенной, так сказать, сети государств, а речь идет о кавказских государствах, я был свидетелем того, как турецкие дипломаты говорили: а мы кавказская страна, почему вы нас считаете внешним игроком? Отсюда видно уже, насколько, так сказать, Турция, она имеет серьезные интересы на Кавказе. Но все это пока еще как-то мало воспринимается, я бы сказал, в Грузии. Значит, Грузия как-то вот воспринимает всю эту геополитическую ситуацию как вот арену противостояния Востока-Запада, так сказать, России, Америки, так сказать. А вот что-то выпадало до последнего времени, вот эта роль Турции, и, значит, недостаточно она серьезно воспринималась. В политическом плане. В экономическом – да. В экономическом это все было ясно, что все эти вот энергопроекты и так далее, они все завязаны на Турцию. Здесь Турция, значит, вот основной игрок. Я думаю, что сейчас ситуация меняется. И если процесс открытия турецко-армянских границ будет успешным, то это еще больше усилится. То есть Турция будет играть еще более серьезную роль, и в то же самое время Турция не хочет как-то играть в пику России или как-то вот противостоять ей, или создавать угрозу в Москве, так сказать, вот такое впечатление, что она у нее отнимает какие-то позиции. Поэтому турки очень осторожно стараются развивать параллельно, значит, консультации с Москвой, с тем, чтобы, значит, вот все было согласовано, и чтобы, так сказать, вот в плане, так сказать, сближения Анкары и Москвы весь этот процесс, так сказать, не воспринимался как рискованный для российских интересов. Турция, поскольку это страна, которая стремится в Евросоюз и старается вести себя очень осторожно и дипломатично, и цивилизованно, от него вряд ли можно ожидать неожиданности в плане, предположим, какого-то монополизации, навязывания своих интересов. Я думаю, что этого не произойдет. И как-то есть возможность все это как-то вот в гармонии как-то все это развивать, если все другие игроки тоже, так сказать, они будут соблюдать какие-то правила игры. Здесь очень серьезная вообще, правда, проблема Нагорного Карабаха, потому что если параллельно с этим процессом, который, как я сказал, это положительный процесс, не будет, какие-то подвижки не будут в плане карабахского урегулирования, я бы не сказал напрямую, что это как-то вот... Нет, напрямую это не связано. Но параллельно какие-то подвижки должны быть, потому что иначе я понимаю, что в азербайджанском обществе этот процесс воспринимается тоже как угроза. И воспринимается так, что вот Турция, так сказать, она сейчас завязывает партнерские отношения с Арменией, значит, она, соответственно, снижает свой уровень партнерства с Азербайджаном. И как бы, что бы из этого может выйти? Конечно, резон какой-то в этом есть, но я думаю, что это все можно отрегулировать, если действительно будет какая-то систематизация и учитывание вот всех этих факторов на уровне не только отдельного государства, но и на уровне региональной системы государств. К сожалению, не думаю, что решение проблемы Нагорного Карабаха, оно очень реально или, может быть, какая-то магическая формула придумана в ближайшем будущем, но, во всяком случае, этот вопрос должен быть в повестке дня постоянно.
Да, у меня вот тоже ощущение, что все-таки открытие границ – это реальная перспектива, а урегулирование проблемы Нагорного Карабаха, в общем, это проблема, не имеющая каких-то понятных решений. Александр Искандарян, когда откроются границы? Скажем, скорее через год или скорее через 10 лет?
Возможно, и то, и другое. Открытие границ быстро является реальной возможностью. Эта вероятность не равна 100%, но она не равна нулю. Не открытие границ быстро тоже является реальной возможностью, и тоже не ноль и не 100%. Решится это, я думаю, в ближайшие дни буквально. 20 числа в Турции будет заседание Совета национальной безопасности, 21-го поступит в парламент протоколы. Если Совет национальной безопасности примет соответствующее решение, и если они будут сильно хотеть, то у них есть возможности повлиять на парламент. И если это пройдет в Турции, то в Армении при нынешнем соотношении оппозиции и коалиции это будет очень реально.
Лейла, скажите, на ваш взгляд, выполнение этих протоколов, ратификации позволит Азербайджану что-то отыграть в карабахской проблеме или наоборот, карабахская проблема отойдет постепенно на задний план?
Это зависит очень от внутренней ситуации в Армении, в Турции вообще, в кавказских странах, потому что выводы, которые делаются от открытия границ, они зависят от того, либерален человек или, скажем, и общество, или оно, скажем, закрыто и ригидно. А можно это воспринять как, скажем, поощрение в той политике, которая была, и позиция может оказаться в Армении еще более ригидной, чем была. Но если это все будет сопровождаться либерализацией обстановки, потому что нам очень не хватает внутреннего развития в наших странах, то это может, конечно, повлиять позитивно.
Вадим Дубнов, Москва. На ваш взгляд, вот сейчас видимость союза, возможно, что этот союз реально существует между Москвой и Вашингтоном во всем, что касается сближения Армении и Турции. А где в этом процессе может появиться камень преткновения? На какой проблеме спотыкнутся вот эти дружеские отношения?
Ни для Москвы, ни для Вашингтона эта проблема, в отличие от Баку, Еревана и Анкары, не является проблемой номер один. Я думаю, что вообще нынешний всплеск страстей был связан только с тем, чтобы не дать процессу умереть. Нужно было каким-то образом убедить Саргсяна поехать на футбол в Турцию. Он поехал, футбол посмотрел, футбол кончился. И сейчас, думаю, будет взята некоторая пауза. Я не преисполнен оптимизм насчет судьбы этих протоколов, их быстрой ратификации. Вот. И поэтому я думаю, что в этой паузе просто сейчас и для Москвы, и для Вашингтона эта проблема уйдет в ту область не первоочередных задач, да, в которой она может находиться достаточно долгое время, пока снова что-то не станет угрожать этому процессу, как он, могло показаться, он угрожает летом, когда процесс казался всем умирающим.
Георгий Хуцишвили, у меня последний вопрос, он, как мне кажется, довольно грустный. Сильно ли Грузия проиграет экономически, если откроются границы?
Я думаю, что объективно существует возможность, чтобы Грузия, она существенно не проиграла. И даже выиграла. Если Грузия будет включена в те экономические процессы, которые вот будут развиваться в результате открытия границ и потепления отношений между Турцией и Арменией, я думаю, что Грузия может даже выиграть.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, из Москвы обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Был программа Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Грузины, которые поют и пьют. И мне гораздо меньше нравятся грузины, которые занимаются чем-то другим.
«Поверх барьеров» – передача памяти кинорежиссера Михаила Калатазишвили.
Причем пить – это очень благородное занятие, потому что грузины, выпивая за столом, друг другу говорят такие хорошие слова, что, как правило, ни у кого из них не бывает похмелья.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание
неизвестным лицом была взорвана наступательная граната типа РГ.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед...
Мы выразим наш протест и скажем турецким властям все, что думаем об этом шаге.
Тела мертвых террористов находятся в здании их...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. С Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».